Trump.
Ну, у нас сегодня музыкальный дифирамб, поскольку в гостях у нас сегодня Елена Антоновна Камбурова. Здрасте, Леночка, здравствуйте. Приветствую. Прежде чем начнем разговор, конечно же, будем петь. Я только напомню нашим слушателям номер СМС +7 985 970 45 45, поскольку у нас сегодня есть билеты на спектакль «Грёзы», да? По скриптум «Грёзы», который будет когда? Надя нам сейчас скажет. 19 декабря. Вот у нас есть билеты. Поэтому, дорогие друзья, можете уже сейчас начинать наше соревнование СМС. Присылайте ваши вопросы Елене Антоновне. Самые интересные вопросы будут вознаграждены билетами. А сейчас
я думала, ответ. Désarticulée, jour après jour, me laisse mes pensées. Tant d'humains d'amour en occurrence de fée, dans un sanglant, l'espace d'imbécile, sans reste sourd à tout, mais n'a rien changé. Peut-être un adieu fou d'espoir, je m'en remets à Dieu pour te voir et te parler encore et te jurer encore. Une nuit d'amour remplie de regrets.
Елена Камбурова в нашем эфире и поет, и говорит. Напомню, что Елена Антоновна здесь в студии. Вы слушали песню, которую наверняка знаете все по фильму «Тегеран 43». Ну, ассоциация, если она первая, с Азнавуром. Да. Я, кстати, сейчас слушала и вспомнила, что вчера буквально наш главный редактор Алексей Венедиктов поехал специально в город Амстердам для того, чтобы пойти на концерт Шарля Азнавура. Представляете? Он поет 89 лет.
Ну, как? Во. Я, в общем, относительно недавно тоже слушала его, ну, чуть-чуть. Это действительно потрясающе.
Так что талант не поддается никаким законам, в том числе и законам возраста и всего остального.
Вернее, я бы сказала, исключение. Это все-таки исключительный случай, невероятный.
Я хочу напомнить, что, во-первых, мы принимаем ваши вопросы, дорогие друзья, не просто так. Пожалуйста, активизируйтесь на СМС плюс 7-985-970-45-45. Если вы хотите получить заветную пару билетов на спектакль по скриптам «Грёзы» в театре Елены Камбуровой, то милости просим. 19 декабря спектакль. Я, когда представляла нашу гостью, не сказала, что Елена Камбурова, помимо того, что она выдающаяся певица и актриса, она еще и художественный руководитель Московского театра музыки и поэзии. И это не просто так, просто там руководитель. Буквально вот в этом году, совсем недавно, Елена получила премию Станиславского в номинации «Театральное дело», насколько я помню. Это важно для вас
это
момент.
Очень, это да, очень Елена? Важно, да. Ну, собственно, премию получила я, так сказать, по имени, но, по сути, ее получили вместе со мной Олег Синкин, наш музыкальный руководитель, Иван Поповский, режиссер. Уникальный режиссер, Олег Кудряшов, режиссер тоже уникальный по-своему, с которым мы тоже сотрудничаем. Наши выдающиеся, простите, музыканты, потрясающие певцы и драматические актеры, которые тоже к нам пришли.
Сколько у вас в репертуаре спектаклей?
В общем, 20.
20 штук?
Да. Среди них есть и детские спектакли. И с нами, у нас, как бы вместе с нами, Елена Трещинская. Уникальная совершенно.
Она у нас была в гостях, мы ее звали в детскую площадку.
Она удивительная. Ну, это надо видеть, на что способен один человек, который изначально берет интереснейшее произведение, например, последнюю ее премьера, это «Учение свет» по Фон Визину, по «Недорослю». Вот.
У нее куклы в чемодане.
Куклы, да, но ее уникальный голос, который способен озвучивать довольно многие персонажи. Это, в общем, удивительно, действительно.
Ну, а что касается ваших премьер, вот последние по времени, давайте немножечко про это расскажите.
Ну, во-первых, год чудесно начался со спектакля «Земля». Это, значит, как бы это точно назвать? Это сочинение для театра на музыку Баха. Понимаете, в общем, вот. Но а Бах, он и космичен, он и земной. И тут вот все соединяется. Жизнь человека от начала до финала.
А там есть какая-то драматургическая основа?
Ну, как все у Вани, вся драматургия.
А, это Поповский делал, да?
Это Иван Поповский. Он, есть, конечно, первые, вот я так и хочу сказать, первые кадры. Но там действительно получается как невероятное какое-то кино, когда вдруг совершенно неожиданно последние секунды пребывания тела человеческого на земле, вот когда забрасывают уже комьями земли, гроб. И вот и потом выход в этот невероятный свет, и рождение человека, и все перипетии существования человека на земле с его надеждами. Ну, все в этом такой невероятная какая-то и с фантазией с огромной сделанная работа.
А музыка живая?
Да, конечно, там прекрасные наши певцы работают, и музыканты, и, в общем, это, ну, это надо и видеть, и слышать.
Так, ну и совсем да. Новый
потом,
«Левитанский».
Да, да, «Левитанский», с которым я была дружна, и очень рада, что у нас, наконец, появился спектакль, в котором я участвую, и в котором очень приятно самой пребывать, во-первых, потому что ты в мире музыки, мысли, идей, вообще тонкостей такого существа, как Юрий Левитанский. И ну, просто удивительно. И мы назвали это «Сны поэта Левитанского». Олег Кудряшов вместе с нами. Вот, и он написал и сценарий. Вот, и мне очень приятно, что вместе с нашими, со мной, с нашими певицами чудесными, с нами вместе Дима Куличков, чудесный актер,
потрясающий актер.
Женя Павлов, артист театра «Современник». И вот мы существуем.
Но Дмитрий Куличков, он актер, ученик Табакова, насколько я помню,
да.
И звезда Табаковского театра, очень много там играет. Но вот я с удивлением узнала до начала программы, что он к вам перешел.
Да, он снимается в кино. Да, он снимается в кино, и нам это очень приятно. И нам мне очень радостно, что мне так кажется, что Дима всегда к нам приходит с большой радостью, потому что ему есть что делать, особенно в спектакле, который сейчас готовится.
Это что?
Спектакль. Ну, одно название которого во многом говорит. «Вот вам сотый раз Россия». Он играет роль французского путешественника де Кюстина, Астольфа де Кюстина, который в 1939 году выпустил книгу «Впечатления», так сказать, собственно, он поделился впечатлениями от своего путешествия в Россию.
Это какой год еще раз?
1839, да, 19 век. И, естественно, многое, о чем он там написал, вызвало у многих представителей той интеллигенции, отрицательная...
Патриотическая интеллигенция.
В общем. Но надо сказать, что когда то, что там написано, прочитывает Дима, так похоже на сегодняшний
день. Мало что изменилось.
Просто невероятно. Невероятно, все очень похоже. И в спектакле еще. А через 100 лет Анна Ахматова написала «Реквием». Вот. Где тоже судьба России вот так пересекается.
Но это, скорее, такой спектакль, печальный.
Нет.
Если все осталось по-прежнему.
Тем не менее, вы знаете, дело в том, что русский народ и вообще Россия... Какое красивое слово, кстати. Какое красивое
Испоганили
слово России.
Только.
Удивительно.
Особенно, когда кричат «Россия!
Да,
вперед!»
Нет, вот Россия с той интонацией. Ее надо с определенной интонацией.
Видите как? У нас сейчас
великое,
другая побеждает интонация.
Огромное существо. Столько прекрасного, столько прекрасных людей, рождающие личности невероятные. Потому что надежда на возрождение России... Вот в этом есть. И там чудесный с нами еще фольклорный ансамбль участвует. Ну, в общем, я надеюсь, что это будет интересно не только нам, а нашим зрителям.
Ну, вообще, если мы говорим о таких красивых словах, как Россия, вы же понимаете, что сегодня совсем другой эмоциональный фон в стране. Да. Вы это чувствуете как никто, как человек с содранной кожей практически. То, что сегодня в таком агрессивном обществе, в таком окружении ненависти всех ко всем, вот каким образом тогда входит сюда ваше искусство, ваш театр? Как вы находите понимание с этой атмосферой сегодняшней?
Делай, что должно. Спасайся сам, и вокруг тебя спасутся другие рядом. И есть действительно очень многое, о чем ты можешь другим сказать, и сказать, что вот есть такая шкала ценностей. Вот есть такая шкала ценностей. И что бы ни происходило вокруг, ты все равно должен помнить это как такую самую великую молитву, что в ней суть. В ней суть. Знаете, мне хотелось бы прочитать несколько строчек из послания патриарха Алексия. А послание это было в 1991 году. Это послание молодежи.
Давайте тогда после новостей сделаем.
Хорошо.
Чтобы не торопиться сейчас.
Хорошо.
Ладно?
Да.
Елена Камброва в нашей студии. Продолжим через несколько минут. Возвращаемся в программу. Напомню, что сегодня в гостях у нас народная артистка России, художественный руководитель Московского театра музыки и поэзии Елена Антоновна Камбурова. Мы говорим и слушаем музыку, и, естественно, я смотрю за теми вопросами, которые приходят на СМС, плюс 7-985-970-45-45. Вот чуть позже я несколько вопросов обязательно Елене передам здесь в эфире, на которые она, надеюсь, ответит. Ну, а мы остановились на цитате из патриарха Алексея, да?
Да, напоминаю, что это 1991 год. Время
переломный.
Такой эйфории вообще. Казалось, что вот, наконец, Россия входит в такую полосу жизни. И вот это обращение к молодежи, к тем, кто вот только-только начинает или еще только родился. Общество, в которое вы войдете или в которое ведут вас, будет небывалым еще в истории. Это не похвала ему, это предостережение вам. Дело в том, что впервые общество конкурентной экономики будет создаваться в условиях духовной разрухи. Вы будете жить в новой России, в той России, которая сейчас уходит. В России коммунистической мы не только многое теряли, но нечто и приобретали. В частности, в условиях, когда внешняя общественная активность была опасна, когда государство обжигало холодом, люди особенно учились дорожить теплом человеческого общения, теплом семейной жизни, учились мудрому умению жить миром своей собственной души. Люди боялись открываться всем, но зато до конца раскрывались перед немногими близкими. Люди испытывали голод, правды, нехватку информации, но зато всей глубиной души честно переживали каждую крупицу правду. Как я хотел бы, чтобы честность перед самим собой, перед истиной, а также эта человеческая душевная теплота были наследованы вами в тот мир, где будете жить вы. Говорят, что человек приходит для того, чтобы после него мир стал чуть-чуть светлее и добрее. Человек приходит в мир, чтобы дарить, а не чтобы потреблять. И прежде всего, человек должен дарить самого себя. Боюсь, что сегодня человек воспитывается так, что он воспринимает самого себя как некое единое чувствующее услаждению, которого должен служить весь окружающий мир. И так далее. Угу. Понимаете, вот действительно это выросло целое поколение, для которых ни судьба России, ничего. Вот важно вот это...
общество потребления мы это называем.
Потребление, кто локтями может лучше работать, вот те и вот, вот это об этом он упредил еще в 1991 году. Меня это, конечно, очень поразило.
Да. Давайте мы споем. Что мы поем-то, хоть скажите?
Да вот, кстати, вот у нас есть спектакль «Снился мне сад», внутри которого звучит вот этот романс. Это романс в 1918 году написан и пелся первой нашей, в общем-то, был очень популярным романсом в среде наших первых эмигрантов.
Замело тебя снегом, Россия. Закружила седою пургой и голосов.
Когда 18-й год, угу. Когда действительно, казалось бы, все кончено. Ну, собственно, наверное, так оно и случилось. Лена Камброва в нашей студии. Давайте несколько
Слово
вопросов.
Ох, как раз завершился.
Да. Давайте мы несколько вопросов ответим. Я здесь отмечала все вопросы, которые можно уже вам задать от наших слушателей. Елена Антоновна, что для вас значит понятие репутации? Как сохранить ее? Ведь в жизни столько соблазнов, спрашивает Дмитрий.
Ну, надо понять шкалу ценностей, в принципе, которая для нормального человека приемлема, и что нельзя перешагнуть вот эту грань, когда ты понимаешь, что твое благополучие лежит на несчастье других. Ну, к примеру, да, вот, и поэтому вот если этого придерживаться и понимать, что бы ни происходило в обществе, на земле, у тебя есть что-то, вот самое основополагающее, принципы, ну, нравственности, ну, в общем, все это, если оно есть, то ты, что бы ни происходило, и что бы с тобой конкретно ни происходило, ты все равно будешь самим собой. И в данном случае лучше, чтобы тебя тогда не было, но чтобы ты оставался самим собой до конца.
Другой вопрос. Кто оформил ваше фойе вашего театра? Оформление необычное, греет душу, пишет наша слушательница.
Ну,
а что там у вас такого необычного?
Ничего особенного. Просто мне очень хотелось, в силу того, что камерное пространство, я подумала, как хорошо, ведь театр музыки и поэзии – это такая извечная история. И пик того, как люди читали, любили вообще собирать вместе. Это 60-е годы. Тоже такая своеобразная эйфория. Вот. И очень захотелось, чтобы это было нечто по климату между квартирой шестидесятника с книгами, с вот такие рамочки, другие. Вот они не очень подобраны, но во всем какая-то вот печать действительно тепла. И мастерской художника. Я помню, что еще Дима Крымов пришел. И, ну, когда пришел, просто я говорю: Дима, а что бы вот? Он говорит: а давайте здесь вот библиотечку сделаем такую маленькую. И вот мы такую маленькую сделали. Что-то еще он, в общем, он согласился, что это было бы хорошо, и я тоже считаю, что он мой соавтор.
Дорогая Елена, есть ли у вас невозможная, неосуществленная театральная мечта, спрашивает Светлана. Ну, я знаю, что Лена всю жизнь мечтала театр, чтобы был свой. Эта мечта осуществилась.
Вы знаете, ну да, честно говоря, огромный сундучок с этими надеждами, с какими-то идеями, который вот не свершился, что уж о них говорить. Мне грустно. Мне грустно, что кроме спектакля «Антигона», который был, в общем, ну, правда, я и во всех, мне кажется, и в песнях все равно существую больше по законам актерской игры, больше, чем как существует вокалист просто. Вот. Ну, а так, в принципе, надо что-то совершать, а потом говорить об этом.
А как вы находите актеров для вашего театра? Они ведь должны много уметь, спрашивает Наталья. Но я к этому вопросу бы еще добавила, важно ли вам какое-то мировоззренческое совпадение с актером?
Знаете, очень важно. В принципе, считается, и на театре тоже почему-то считается, это не важно, какая атмосфера в театре, какой человек. Какая личность актер? Важно, чтобы он прекрасно играл. Там. Ну, а для меня очень важно, чтобы был и сохранялся, он у нас есть, сохранялся человеческий климат, атмосфера. Угу. Это очень важно, потому что это не Моссовет, где ты в огромную фабрику, в общем, театральную входишь. Ну, любой большой театр, да? А здесь мы на виду, мы приходим, и очень важно, как ты встречаешься, с какой улыбкой ты. Понимаете, это очень важно. Ну и вот это сохраняется.
Вы там кричите на них.
Вот они...
Если
это мне настолько не свойственно. Да? Я ужасный руководитель. Ужасный, потому что я вообще никому не могу делать замечания. Это ужасно. Я говорю, когда же я научусь? Когда же я научусь? Вот вы должны. Ну, то есть я могу это сыграть, но мне и играть не хочется. Вы понимаете? Невозможно. Я могу только, ну, простите. Вот хотелось бы, знаете, вот это вот во мне. Вы знаете, хотелось бы, чтобы вот здесь вот это убрать нужно. А это давайте вот, ну и так. Ну, у нас, слава богу, пока все нормально.
Никто не пользуется вашим
характером. Да, и знаете,
таким.
Как-то удивительным образом вот приходят, притекают люди, и они как-то им нравятся, будучи вообще в очень солидных коллективах, театрах, им очень нравится у нас бывать, быть, жить. Проживать вместе с нами. Ну, у нас вот и в спектакле снился мне сад, и в общем, работают актеры ему совета, и люди, которые в мюзиках играют. В общем, а вот здесь они как-то, да, и... Из линкома, так что, ну вот, нравится, да.
А вопрос интимный, не знаю, захотите вы на него отвечать, но я его прочту. Всеволод спрашивает. Расскажите, пожалуйста, о своем решении креститься уже в сознательном возрасте и о том, что это изменило в вашей жизни.
Да, в сознательном возрасте, конечно. Вы знаете, как-то одновременно у меня произошло. Я стала вегетарианцем. Вот не потому, что это для здоровья что-то дает, а отнюдь нет, а именно из солидарности к животным и к тому, что я понимаю, что еда человеческая, она стоит тогда таким образом на страданиях, огромных страданиях животных. Вот. И как-то так вот оно пришло, и давно хотелось, но я очень рада, что это произошло.
А когда это
случилось? В 80-м году.
А где? Кто был вашим?
Рижский храм, отец Владимир.
Это в Риге было?
Нет, Риж.
А, Рижский здесь?
На Рижской, да, храм. Вот, и вот это очень важно. Что, вы знаете, можно молиться дома, но очень важна соборность. Соборность, она и в храме хорошо, соборность хороша и на площади. Понимаете, вот когда в Белое кольцо встали люди на... Я очень сожалею, что я не могла в этот день. Вот. И это тоже... Это ведь тоже, по сути, была молитва о России.
А вы вот сейчас, когда смотрите новости с Украины...
Мне там трудно разобраться. Я очень боюсь, что не обернется ли это каким-то национализмом. Во всяком случае, я звонила своим друзьям. Знаете, как интересно.
Кстати, Украина и Киев – это не пустой звук для Лены, потому что она оттуда
конечно,
родом.
Да. Я училась в Киеве, росла на Украине. Вот. И я когда звонила, я говорю, ну как дела, как тут, что вы там? А мы не там, нет, там вообще еще очень даже непонятно. Поэтому вот под всяким лозунгом меня потрясает то, что вот они столько времени стоят, и это вообще как-то я жадно слежу за этим. Угу.
Вы говорите, соборность, то, что вы подразумеваете под этим определением, как раз, мне кажется, это тот самый случай. Я вчера вот смотрела поздно вечером, когда они там пели гимн с фонарями. Это, конечно, впечатляет. Это народ,
дай
это не
бог,
толпа.
Чтобы, дай бог, чтобы это вылилось в то, во что оно должно вылиться.
Не в революцию, не в погромы.
Да.
Об одной из ваших песен вы, Елена Антоновна, поете, говорите от имени собачки, щенка, пронзительный текст. Правильно ли я понял, что это стихи Саши Черного? За исполнение низкий-низкий поклон, а также огромное спасибо за ваше заботливое отношение к братьям нашим меньшим. Это не вопрос, а реплика, но мне кажется, это тема, которая, конечно, мы должны ее коснуться в нашем разговоре.
Да, это совершенно чудесное произведение Саши Черного, так сказать, когда хозяин учит собачку, как ей молиться, что вот она должна просить большую косточку у Господа, и чтобы он дал возможность где-нибудь, хотя бы в уголочке сарая где-то, чтобы было местечко для нее. Вот. Так что и вообще меня так потрясает произведение, стихи, которые во все века писались о животных, так сказать, с любовью к ним. И тот же Маяковский, да многие у Есенина, ну, в общем, тут не перечесть. А когда говорят вот такие слова благодарности, мне всегда стыдно, потому что не получается, сколько писем, сколько всего, и вот даже такая простая вещь, как то, чтобы не замуровывали кошек.
А где каких кошек замуровывают?
Да как? Вот в Москве.
В подвале?
Да, в подвалах, да. Люди, фронтовики, женщины, которым плохо с сердцем становится, то, что на их глазах жесточайшие работники ЖЭКов. Ну, как можно назвать человека, который, зная, что внутри находится кошка с котятами, закрывает им проход, обрекая их на страшную гибель? Я уж не говорю о том, что для всего дома это страшная энергетика, это страшно то, что они делают. Боже, какая грусть, что я забыла взять с собой, я тоже хотела зачитать все послание президента Варшавы, то есть это мэр. Послание жителям Варшавы по поводу того, чтобы они обязательно оставляли один продух открытым, чтобы они строили на зимний период домики теплые для кошек, и что наличие кошек, это, в общем, это очень важно, что они сражаются и с крысами. Ну, в общем, это надо было прочитать. Жаль, что я не могу. Ну, вы понимаете, что вот что за поступок совершил мэр. Хотя он обычный, нормальный, так должен быть думать и понимать любой нормальный человек. Мы сражаемся, и мы не можем победить. Вот в Кожуховском приюте уже год, как существует какой-то роздых, наконец, нормальные врачи, наконец, по-другому не... Начинают волонтеры уже в другой роли выступать. Наконец, что-то там проясняется. Нет, в конце года тендер, и в результате тендера выигрывает, скорее всего, выиграет человек, который опять наймет других людей, гастарбайтеры, да, вот, которые не любят собак, и начнется опять все по-новому. И опять за это надо сражаться, чтобы все продолжалось, как в этом году. Ну, вот, не знаю.
Может быть, нужна должность у нас уполномоченная по защите прав животных. Нет такой у нас должности. У нас же всех защищают, даже предпринимателей.
Нет.
А уполномоченные по защите прав животных, вот, пожалуйста, я выступаю с предложением. Уважаемые товарищи, выдвигаю кандидатуру Ирины Камбуровой на эту должность. Может быть, хоть так, когда будет такой статус, может, хоть что-то изменится. Потому что это отношение к животным, ко всем животным, это показатель отношения, в принципе, к людям в нашей стране, к сожалению.
Это действительно серьезно. Да. Но я хочу напомнить,
вот каждый раз, когда я часто бываю на Новослободской, езжу когда в центр Мейерхольда, все время там прохожу мимо Менделеевская, памятник мальчику, да, собаке.
Да, у него головка лысенькая, потому что, я думаю, огромное число детей и взрослых должны были его гладить. Но ведь это действительно важно, потому что я простите, но я напомню о том, что в 2006 году, когда я получала из рук президента Орден Дружбы, я сказала, я высказала пожелание России новогоднее, это было как раз вот в эти дни, что должен выйти закон о защите животных, потому что это будет первая нравственная ступенька для возрождения духовного климата в России, душевного, духовного, и что это защитит человека, этот закон, защитит в первую очередь человека от жестокости и грубости, избавит от этого страшного греха насилия и жестокости по отношению к животным. Но, понимаете, вот ничего не произошло.
Ну что, мы должны уже заканчивать, к сожалению. Про концерты мы не сказали. Когда у нас ближайшее сольное выступление, Лен? А то на нас Надя строго смотрит.
Ну, поскольку у нас весь январь у нас, так сказать, посвящен выпуску спектакля «Вот вам сотый раз России», значит, в феврале в театре Фоменко, с которым мы очень дружим, у меня будет сольное выступление.
Ну, может, к этому времени еще встретимся. Спасибо вам большое, Леночка. Всегда радостно вас видеть. И до встречи в театре.
Спасибо.
Все будет завтра, будет завтра. Еще немного продержись, погожий день. И полный закарам, и замечательная жизнь, да-да-да-да-да, и замечательная жизнь, да-да-да-да-да, и замечательная жизнь. Я завтра одолею. В кармане ни гроша, я понаряднее оденусь, и люди скажут хороша, а люди скажут хороша, а-да-да-да-да-да, и люди скажут хороша. Завтра дом мой обветшавший достроен будет сам собой. И завтра, друг мой запропавший, придет здоровый и живой. Идет здоровый и живой. Завтра буду я.
который завтра буду я. Который завтра буду я. Oh,